Ну вот, меня зовут Елена Викторовна Захарова, и когда меня спрашивают, кто я отвечаю – врач. Вот это главное, что определяет меня как существо человеческое. Все остальное – второе, третье, четвертое, пятое, восьмое, 25-е. При этом выбор профессии был отчасти определен семейными делами. Мама моя, правда, никогда не практиковала, но преподавала в медицинском вузе всю свою жизнь. Довольно сложный для студента предмет. И, собственно, по ее отчасти стопам я и пошла в медицину. Хотя тоже практической медициной тогда не думала заниматься, а думала заниматься тоже достаточно сложной смежной наукой. Но получилось так, что на третьем курсе мне стало ясно, что нет ничего интереснее, чем практическая медицина. Я продолжаю искренне думать так до настоящего момента. А непрофессиональную мою судьбу определил отец, Виктор Александрович Хинкес, переводчик, очень крупный, и до сих пор, хотя прошло уже много лет с его смерти, до сих пор его работы переиздаются, и, скажем так, среди понимающих людей он считается одним из представителей в свое время большой и действительно такой вот серьезной плеяды переводчиков. Ну и, собственно, все, что касается Варлама Тихоновича, это вот его, если можно так выразиться, рук дело. Не то чтобы он это вот специально имел в виду, все то, что произошло в дальнейшем, но так или иначе так получилось, потому что самый мой первый контакт, абсолютно провальный, с Варламом Тихоновичем случился вскорости после того, как его поместили вот в этот вот дом престарелых и инвалидов, и где отец его проследил. А проследил он его, потому что присевший в то время очередной раз, ныне уже тоже, к сожалению, покойный Сергей Иванович Григорянц, вот ему, который очень пристально, скажем так, интересовался Шаламовым, вот ему об этом рассказал. И идея, которая была у моего отца, это был какой-нибудь 78-й, 79-й, вот какой-то такой год, что, ну вот, оценить, да, я была студенткой, ну, хорошо, я работала на скорой, ну, в общем, конечно, мой медицинский опыт был весьма и весьма скромным, и представления мои о медицине были тоже весьма-весьма приблизительными в тот период. Ну, в общем, идея была такая, что вот пусть я попробую на него посмотреть, оценить как-то медицинские его состояния с тем, чтобы в зависимости от результатов этой оценки, может быть, вот какая-то группа близких к Сергею Ивановичу и к моему отцу людей, может быть, попробовала бы как-то добиться перевода его в какое-то другое учреждение с улучшением условий его пребывания, вот если так формальным языком говорить. Ну и мы туда отправились, и, ну, в общем, это был полный, как я уже говорила, провал, потому что, ну, я сейчас не буду описывать обстановку, я попозже к ней вернусь уже, когда это будет касаться моего более продолжительного и менее провального общения с Варламом Тихоновичем. Отец открыл дверь в палату, раздались какие-то невнятные крики, в нас полетела алюминиевая кружка, Ну и я ушла. И сказала отцу, что, ну, как мне представляется, вряд ли можно будет добиться какого бы то ни было улучшения, да и навряд ли это какое бы то ни было улучшение условий как-то скажется на состоянии человека, которое мне тогда показалось невменяемым. Еще раз хочу подчеркнуть, я была студенткой, ну, максимум 4-го курса, с минимальным опытом практической работы на скорой помощи, без всякого опыта в неврологии и психиатрии, mea culpa. При этом время от времени, продолжая работать на скорой, учиться в институте, и время от времени я эту историю вспоминала, и как-то несколько совесть меня подугрызала, но решимости вернуться к этому сюжету, я даже не помню, чтобы я ее в себе искала. Вообще просто вспоминала время от времени и немножко так подугрызалась. Вот. А потом отец отвел меня в дом к Надежде Яковлевне Мандельштам, которая тогда уже была очень старая и очень больная. Ну, во-первых, потому что он хотел, чтобы я успела ее увидеть. Я успела. А во-вторых, потому что нужен был уход. И покойный уже тоже, к сожалению, Юрий Львович Фрейдин, близкий друг и душеприказчик Надежды Яковлевны, он организовал такую команду людей, ну, преимущественно женщин, конечно, все-таки женщины в роли сиделки, как правило, лучше, независимо от наличие специальной подготовки и образования. И это была такая сменная дежурная работа. Ну, в общем, вот. И с того момента и до самой смерти Надежды Яковлевны я в эту команду входила. И раз там, пару раз, когда один, когда два раза в неделю, будучи включена в этот график, проводила у нее какое-то достаточно продолжительное время, ну вот осуществляя там необходимые функции. Угу. Да. И ну вот это продолжалось до смерти Надежды Яковлевны, а потом были поминки, это была весна, стало быть, это было полгода со дня ее смерти, и происходило это, как мне помнится, дома у Натальи Владимировны Киндрожанской. Да, точно, совершенно. И там присутствовал тоже ныне уже покойный Александр Анатольевич Морозов. Такой очень своеобразный человек, специалист по Мандельштаму, анахорет, которого я тогда видел впервые, потому что он хотя и был знаком с Надеждой Яковлевной, и бывал у нее в доме, но потом они рассорились. Надежда Яковлевна потом говорила, что Сережа Морозов один из немногих людей, который был способен довести ее до слез. Уж я не знаю, чем там именно он это ее довел, но вот так она говорила. Ну, действительно, мог. Он был очень своеобразный человек. Вот. И он на этих поминках, где была куча народу и самые-самые разные разговоры, сказал, что вот он навещает Варлама Тихоновича Шаламова, и вот он записал с его голоса стихи. И прочел пару стихотворений вот из этого последнего цикла. Мне кажется, даже, может быть, это было то стихотворение, которое вот я хотел бы быть обрубком. Ну, может быть, уже теперь задним числом я это подверстываю. Не, на самом деле не очень помню, что именно он прочитал, но, может быть, и вот это. Ну, собственно, неважно. И меня прям подбросило. В том смысле, что я поняла, что моя оценка, которая была вот так вот, просто поглядела вот за дверь, получила кружкой в башку и ушла. Моя оценка была, по-видимому, ошибочной. Да, и если человек может писать и диктовать стихи, я уже не говорю такие, вообще, писать и диктовать стихи, хоть Знайка шел гулять на речку, все равно, да, то, значит, ну, это личность в такой вот оболочке, ей, ну, что-то надо делать по этому поводу. И я поговорила с Александром Анатольевичем Морозовым, ну, нас познакомили, и спросила его, как он думает, если, например, я вот навещу Варлама Тихоновича, может быть, там чем-то минимально смогу помочь, именно в смысле ухода. У меня никогда не было никаких других в отношении Варлама Тихоновича амбиций. Просто я вот, совесть меня угрызала, а тут случился такой вот триггерный момент. Александр Анатольевич сказал, что я могу попробовать, он совершенно не поручится за то, что Варлам Тихонович кого бы то ни было примет, он очень негативно в целом настроен, но если я ему попробую сказать, что вот я друг Саши Морозова, то может и получится. Что я и проделала, я взяла с собой своего товарища, слава богу, живого, такого диссидентского журналиста Володю Рябаконя. Он в скорости после этого уехал в Нидерланды и продолжает там жить и работать. И мы отправились и пришли. Удивительно, что никаких особенных препятствий тогда мы не встретили в плане того, что никто нам не запрещал посещение. Даже уж не помню, там, как мы это сформулировали. Ну, в общем, нас пропустили совершенно беспрепятственно. И вот тут-то я и оценила обстановку в целом, да, которая была действительно чудовищная. Я потом позже еще тоже оказывалась иногда, ну, в качестве уже врача-консультанта в учреждениях подобного плана. Ну, в общем, это босх в чистом виде. И опять же, я уж не буду останавливаться на подробностях, какая там медицина была, если это можно назвать медициной, и какие там были условия, если это можно назвать условиями, и какой там был уход, если это можно назвать уходом. Уже это ладно, а все-таки вот про Варлама Тихоновича. В общем, как-то мне удалось. Он плохо слышал, плохо видел, плохо говорил, плохо двигался. То есть у него были тяжелые неврологические, именно не психиатрические, а именно неврологические нарушения. Ну, в общем, как-то вот мы ему в ухо прокричали, что мы от Саши Морозова. Он не с первого раза, но понял и не прогнал. А как-то допустил к себе и дальше, ну, просто по минимуму, да, там, не знаю, умыть, постричь ногти. Ну, вот как раз в это время умер мой дед, и остались там пижамы мужские, какие-то такие более-менее удобные и похожие по размеру. Поэтому вот помыть, дотащить его до ванной, это было целое дело, но все-таки это время от времени удавалось. И, соответственно, там вот надеть чистую пижаму, а предыдущую взять и постирать. Ну, вот какие-то такие вот элементарные вещи. И была уже я не одна к этому моменту, а кроме Володи Рябаконя, тоже в эту как бы сменную историю включились еще две женщины. Татьяна Уманская и Людмила Анис. Очень интересно тоже, как это произошло. Татьяна Уманская была внучкой героя рассказа вейсманиста и узнала, собственно, своего деда в этом рассказе. И захотела, узнавши, что автор жив, да, захотела вот как-то принять в нем участие. А Людмила Анис просто где-то в самиздате прочитала, и тоже вот, ну, вот так, такие обстоятельства. А, ну и вот мы время от времени, ну то есть это получалось тоже, наверное, раза 2-3 в неделю по очереди его навещали и проделывали вот такие вот совершенно элементарные элементы ухода. Именно элементы. Полноценный уход, конечно, был чрезвычайно затруднен. Иногда что-то приносили из еды, ну, такое простое. Сейчас уже, честно говоря, его предпочтения я не припомню, если они у него вообще были. Никаких специальных разговоров я с ним вести не пыталась. Ну вот Саша Морозов, он вот как ему удалось вообще расслышать это, потому что речь была чрезвычайно смазанная. Но стихи такие, что Саша Морозов при всех его огромных достоинствах сам их сочинить точно не мог. Это были стихи Шаламова. Но как он умудрился их расслышать и как он вообще умудрился, неправильное слово спровоцировать, но другого не подберешь, как он умудрился понудить Варлама Тихоновича эти стихи сказать словами под запись, это я даже не представляю себе и никогда Сашу не спрашивала, хотя мы потом общались много лет, вплоть до самой Сашиной смерти. У меня даже мысли не было никаких вести разговоров. Единственный раз, когда вышел журнал «Юность» с несколькими его стихотворениями, я попросила его мне надписать. У меня хранится, конечно, этот экземпляр с его каракулями. Фамилию мою он не расслышал, поэтому с фамилией отца, я назвала фамилию отца Хинкис, не сопоставил, да и, может быть, вряд ли и помнил, но был там какой-то, мало ли их было, этих филологических людей, которые в свое время к нему захаживали. А, вот, поэтому он там что-то такое неразборчивое накорябал, но он поставил дату и написал Щукина. То есть он ориентировался в месте времени и собственной личности, как выражаются психиатры. И это было единственное... Да, еще один раз кто-то меня попросил отнести ему вышедший там издатие такой толщины сборник колымских рассказов, к моему удивлению, он отнесся равнодушно. То есть он явно осознал, но отнесся равнодушно. Не буду это интерпретировать, просто, ну, вот как факт. А, ну, не знаю, что еще вас могло бы заинтересовать из того, что я могу вам рассказать.
Я бы хотел немножко откатить подробностям, вот, которые есть в тексте, довольно важные. Угу. Как вы нашли этот дом, как выглядело это здание, что вы увидели внутри. То есть вот эта вот взаимная атмосфера, которую я себе хорошо представляю, потому что я бывал в таких учреждениях. Что такое сумасшедший дом, я знаю изнутри.
Понятно. Вот. Ну, это не сумасшедший был дом в буквальном смысле этого слова. Ну,
режим такой же, видимо.
Да, но это вот не интернат для психохроников, куда его перевели, и где он через несколько дней умер, а это вот дом престарелых и инвалидов. И это такое, по-моему, трех, что ли, теперь уже я даже не могу вспомнить такое здание, ну, стандартное. Я бы снаружи сказала, что, может, это детский садик или что-то такое. Ну, вот по архитектуре. И там были, ну, коридоры, палаты, и даже не могу сказать, чтобы там было грязно. Не то, чтобы грязно, прям вот грязно, но это было до такой степени расчеловечено, я не очень тоже люблю это слово, но, пожалуй, тут никакое другое не приходит на ум. И даже не то, чтобы, например, медсестры или нянечки неприменимые, ну, формально, да, какие уж там нянечки. Не то, чтобы они были, например, какие-то злые или специально плохие. Нет, но... Ну, просто вот в такой ситуации надо быть либо, ну, не знаю, матерью Терезой, условно говоря, хотя, может, сама мать Тереза ничего такого в реальности про другую, ну, неважно. Просто это, ну, такой символ, который в сознании многих людей формирует некое представление, да, вот надо быть либо... в общем, человеком, близким к святости и подвижничеству, либо я думаю, да, что у этих, может быть, совсем неплохих людей, ну, просто падал какой-то блок, потому что это иначе невозможно выносить. Там был главный врач, которого я видел два раза, но не в связи со здоровьем Варлама Тихоновича, да, а в связи с другими обстоятельствами, уже административными. И там были какие-то, вероятно, формально говоря, врачи, которые, вероятно, даже как-то там по минимуму свою профессиональную деятельность осуществляли. Но понятное дело, что набор медикаментов был близок, да, к набору из анекдота, да, таблетку пополам, вот это от головы, вот это от живота, и смотри, не перепутай. Вот примерно так оно, видимо, было. Варлам Тихоновичу, по-моему, вообще никаких лекарств не давали. Ну, собственно, даже если бы я вздумала ему какие-то назначения тогда делать, вряд ли бы мне что-то особенно важное пришло в голову. Но мы познакомились с некоторыми соседями. Точнее, соседками. И одна из них, ну, уже тогда все-таки я чуть-чуть лучше представляла себе устройство болезней и вообще медицину. Я была очень молодым врачом, только что закончившим институт, но уже все-таки некоторый поверх опыт наложился. Ну, в общем, она болела тяжелым артритом. И притом не просто артритом, а ревматоидным. Артритов очень разных много, и они по-разному лечатся. И не только обезболиванием. Но ничего, кроме обезболивающих, в больших очень количествах, с неизбежными последствиями, вроде язвы желудка, не было, безусловно, в арсенале врача или врачей этого учреждения. Вот, ну и уход, конечно, вот я недаром сказала, что если это можно назвать уходом, да, и условия, если это можно назвать условиями, и лечение, если это можно назвать лечением, потому что вот с уходом, конечно, было ужасно, и пролежни у лежачих, вот.
А что вы увидели вот в первой встрече? Вы писали, что там у него какой-то был сосед.
Был у него какой-то сосед, но к моменту, когда я стала бывать там более-менее регулярно, соседа уже не было. То ли он умер, то ли его перевели. Ну, в общем, уже Варлам Тихонович был один в этом. Это маленькая палата. Ну, сначала вот в ней было два человека, а потом он остался один. Ну, мне кажется, это не было для него существенно.
Что было в палате?
Тумбочка. Кровать с панцирной сеткой. По-моему, больше ничего.
А Варлам Тихонович пользовался бельем?
Ну,
как он вообще расценивал свое местонахождение, где он находится?
Ну, понимаете как, я его об этом не спрашивала, естественно. И он понимал, да, вот как я говорила, он время, место, он понимал. И в свое время же, когда его... Я не буду про это рассказывать, поскольку меня при этом не было, а все можно прочесть, что про это написано. Разные версии существуют на эту тему. Не буду их комментировать.
О чем именно речь? О чем речь вообще?
Речь идет о том, как он там оказался.
А.
Да, существуют разные версии написанные. Идея, что вот я, вот они все умерли, а я еще жива, и я сейчас всех перемемуарю, мне не близка. Все, что я могла сказать и написать, я уже сказала и написала. Ну вот сейчас вам рассказываю, не буду никого опровергать, но вроде бы, он, ну не то чтобы совсем уж добровольно, но не то чтобы он и прям вот активно сопротивлялся, сколько я могу судить, тому, что его поместили в это учреждение. Но, по-видимому, дальше все-таки в его сознании произошли какие-то подвижки. Ну вот даже по нашей первой встрече, ну вот чего бы бросаться кружкой в человека, который открыл дверь и его поприветствовал. И часто, ну, есть фотографии вот такие, ну, которые характеризуют, собственно, эту историю, да, вот его выражение лица, его жесты, как он одет. Это проще увидеть, чем рассказать, в смысле услышать чей-то рассказ. Вот. Но что точно действительно было, это вот против пижамы он никак не возражал, и даже наоборот. А вот постельное белье он очень часто срывал и довольно часто сидел на полу, причем не падал на пол с кровати, а именно сидел. Полотенце повязывал вафельное часто очень на шею, тоже есть такая фотография. И я думаю, хотя это домыслы, конечно, еще раз, я никогда его ни о чем таком не... Вообще, кроме того, что мы будем мыться или не будем мыться, и будем есть вот это или не будем есть вот это, и будем стричь ногти или не будем стричь ногти, ни про что больше я с ним не разговаривала. Но поэтому, может, я подверстываю. Но мне всегда казалось, что, видимо, он в какой-то мере ощущал себя в заключении. Ну, в каком смысле он и был в заключении. И это вот он как-то так, как мне казалось, да и сейчас, пожалуй, кажется, да, как-то вот демонстрировал, да, что он понимает, что он в заключении. Вот таким вот образом.
А вот этот дом, он где находился? На отшибе каком-то?
Ну, нет, не на отшибе, а в 10 минутах ходьбы от метро Планерная.
Ну, то есть, что было вокруг? Парк это был?
Ну, не знаю, можете поехать и посмотреть, оно там стоит до сих пор. Выходишь из метро Планерная, проходишь там минут 10, там дома жилые обычные.
В то время?
В то время были, сейчас не знаю. И стоит вот здание, но еще раз, если не знать, я бы подумал, что это детский садик. Такое вот типовое, такая типовая постройка.
А как это, изгородь, охрана?
Ну да, охрана, ну там какой-то был вахтер, но ничего такого.
То есть ничего такого особенного?
Нет,
не спецрежим?
Не-не-не-не-не-не-не-не.
А внутри больные могли выйти на улицу?
Ну, видите ли, в чем дело? Там ходячих-то не особо. Оно вот называлось же для престарелых и инвалидов. На самом деле там, ну, инвалиды были всякие, в том числе и совершенно не престарелые, в том числе, например, с тяжелым детским церебральным параличом ДЦП. Отсылаю вас к произведению Рубена Гальего. Да, у него это описано в гораздо больших подробностях и с гигантской художественной силой, поэтому я даже пытаться не буду. А могу только сказать, что сила художественная гигантская, но вообще все правда. Это не психиатрическое учреждение, это ровно то, как оно и называлось. Да? Это люди, которые были физически беспомощны по причине старости или по причине той или иной инвалидности, и которые по той или иной причине не могли существовать в домашних условиях, либо по отсутствию родственников, как в случае с Варламом Тихоновичем, опять же, не будем комментировать.
А что с родственниками? Почему никого нет?
Нет, ну, я не буду вам рассказывать про его семейную жизнь, там, в общем, про это все написано, но...
Но что вы знали в тот момент? Ну, вы задавали вопрос, что происходит?
В тот момент я ничего не знала, а уже потом... Нет, ну, я знала тогда, в тот момент, я знала, что он человек одинокий. А уже сильно потом, послушавши рассказы людей, которые присутствовали в этой ситуации задолго до меня, а потом почитавши кое-что, ну, там, ну, она, собственно, не была обязана, Ирина Павловна Сиротинская. А уж как она это интерпретирует, то на ее совести не тем будь помянута. Ну, так или иначе, прямых родственников, которые могли бы им заниматься, не было. Жива ли была к этому моменту его дочь или нет, и где она находилась, я понятия не имела, понятия не имею, и не знаю, зачем мне это понятие нужно. Ни зачем.
А вот эти общественные организации как-то участвовали? Он же все-таки
какие был? Общественные?
Член Союза писателей.
А, член Союза писателей, да, да, участвовал. В том смысле, что в тумбочке у Варлама Тихоновича лежали в довольно большом количестве афишки и пригласительные билеты на вечер того и вечер сего. Я их очень хорошо узнавала, потому что в детстве отец меня водил в ЦДЛ на всякие мероприятия, ну, преимущественно которые для детей. И я, соответственно, знала, как эти штучки выглядят, вот. Кто уж их приносил, как они оказывались в тумбочке, этого я не знаю, но, и опять же, что не видела, про то врать не буду. Но вот в тот не очень продолжительный период времени, там, не знаю, около года, чуть меньше, да, что происходило на моих глазах и отчасти в моем присутствии, никого, кроме Володи Рябаконя, Люды Анис и Тани Уманской и меня, вокруг Шаламова не было. И это я, опять же, знаю точно, ну, можно возразить, ну, ты же там не каждый день была, и вы там не каждый день были, но мы общались, естественно, с персоналом, в том числе там, с постовыми сестрами, и интересовались, не приходил ли кто, и я оставила, и не только я, оставили свои координаты, ну, мобильных телефонов тогда не было, но городские, да, с тем, чтобы, если какие-то вопросы, проблемы или что-то, чтобы нам позвонили, это было зря, нам не позвонили, но тем не менее. Ну, то есть вот за это я могу поручиться.
Но проблемы возникли.
Да, проблемы возникли, но несколько позже. Нет, это я к тому, что больше не было никого. И как в тумбочку, и может быть, даже эти пригласительные билеты были, вот это я уже сейчас не помню, были, ну, старые, какой-то там большей давности, но то, что Союз писателей никакого участия и интереса не проявлял, это совершенно точно. Как и никто более.
А какие проблемы возникли?
А проблемы возникли такие, что, и нам это потом в упрек ставили, что вот внимание привлеклось ненужное.
В каком смысле?
Ну, в смысле, что вот какие-то люди приходят, не родственники. Поначалу-то как-то никто нас и не заметил, а потом, когда это все-таки приняло некоторый регулярный характер, ну, видимо, кто-то стуканул, стуканули дальше, и, собственно, не в том смысле, что мы там что-то плохое, а просто вот люди какие-то ходят, то один, то другой. И это может, по-видимому, я предполагаю, по-видимому, сначала для администрации этого учреждения, которое, наверное, куда-то сообщило эту информацию, вот возникло такое, как бы нежелательный такой сюжет. Что вот как бы чего не вышло, вот внимание, вот уже там нас в конце концов пригласил к себе главный врач и вот порекомендовал нам прекратить наши визиты, потому что вот привлекается внимание, вот якобы ему уже звонил аж сам Евтушенко, ну уж не знаю, правда это или нет, ну в общем вот типа вы только хуже ему сделаете. И мы тогда его переведем вот действительно в психиатрическое учреждение, куда уже точно никто не придет. Так нас он как бы припугнул. Но в тот момент как раз, ну, во-первых, даже если бы это был не тот момент, навряд ли. Ну, сослагательное наклонение тут неуместно, но факт тот, что в этот момент как раз времени Варлам Тихонович болел пневмонией тяжелой, и там, инъекцию надо было делать, и уход должен был быть более интенсивный, поэтому мы пренебрегли этой угрозой или этим предупреждением. А потом пневмония вроде как закончилась, и можно было бы вернуться к осмыслению этой угрозы. Но мы не вернулись. Может, по легкомыслию, может, по упрямству. Даже не знаю сейчас. Не помню своих... Я даже не помню, чтобы я это как-то рефлексировала. Вероятно, никак. А потом нас позвали еще раз и сказали, что вот комиссию назначат, освидетельствование психиатрическое, вот на предмет перевода в другое учреждение, потому что вот он там кран сорвал, там какой-то потоп, ну действительно, может, и сорвал. Но не потому, что он был психически ненормален, а потому что не справился, у него были тяжелые двигательные нарушения. Хотя, конечно, он мог бы быть и агрессивен вполне. В отношении себя я это видела только вот первый раз, и это было не в отношении меня, а в отношении просто кого-то, кто его потревожил. Ну, в общем, вот они назначили эту экспертизу, и каким-то непонятным совершенно образом мне удалось добиться разрешения при ней присутствовать. Уж не знаю, даже сейчас тоже не могу как-то даже представить, чего я имела в виду, добиться своим присутствием при этой экспертизе. Но мне почему-то это казалось важным. Их было человека три, какая-то комиссия, которые сначала долго сидели в кабинете главного врача. Туда меня не пустили, не пригласили и не пустили. А потом, значит, они отправились к Варламу Тихоновичу, который, еще раз подчеркиваю, плохо видел, плохо слышал, помимо всего прочего, прямо совсем плохо. И плохо говорил. Речь его была смазана. И стали задавать, ну, такие вот, не, нормальные с точки зрения элементарной психиатрии, там, типа, которое число, какой месяц, там, обратный отсчет от 10 и так далее. Ну, в общем, Варлам Тихонович как-то так негативно очень отнесся к этому расспросу. И практически ни на что не отвечал. И они из этого сделали выводы, что он не ориентируется ни в месте, ни во времени. Про собственную личность уже, до собственной личности дело даже не дошло. С этим они и удалились. Ну, то есть, что они написали, я не знаю. Это они как бы вот, ну, в моем присутствии переговаривались. Самого акта я, естественно, не видела, и наверняка он далеко не сразу появился. После этого опять наступило затишье некоторое, и я уже было даже подумала, что, наверное, может, оно как-то и прокатит. Вот вроде как была эта комиссия, может быть, она ничего такого особенного и не написала, что его непременно нужно переводить в интернат для психохроников. И нас оставят в покое, и мы продолжали, и нас вроде как на время действительно оставили в покое. И мы продолжали все в том же режиме. Ну и вот, да, я уже говорила, что мы оставили там комнатка дежурной сестры, там журнал. И мы там оставили вот свои телефоны, ну, позвонить нам не позвонили. Вот, а наступил вот январь, и сейчас я уже не вспомню, я сознательно не стала перечитывать свой собственный текст перед нашим разговором, чтобы не повторять его, чтобы была какая-то, может быть, все-таки спонтанность. Ну, в общем, как-то вот так получилось, что перерыв был 2 дня. Вот, например, была я, а потом 2 дня никого не было. Да, 2 дня никого не было, а на 3-й день Таня Уманская туда поехала и звонит мне отчаянным голосом, что палата пуста, Его куда-то перевели, никто не говорит, куда. И мы отправились туда вот уже с Людмилой Анис и стали добиваться от дежурной сестры какой-то информации, и в конце концов добились. Полагаю, я была агрессивна. Ну, не то чтобы дело дошло до физической расправы, но, видимо, я была довольно агрессивна. Вот, и мы узнали адрес, и вот этот интернат психохроников, ну, был уже довольно поздний вечер, это, кажется, была суббота. В общем, на следующее утро мы поехали в этот интернат для психохроников. Да, а когда уходили мы оттуда, ну, пустая палата, там валяется пижама, какая-то миска с остатками еды на тумбочке. Ну, вот так. Зашли к соседке, с которой мы больше всего общались, вот той самой, которая болела ревматоидным артритом. И она, прямо это, ну, палата рядом, двери-то открыты всегда, и она вот сказала, что увезли вашего Тихона. Она вот Тихоном его называла. Ей, видимо, сложно было, Варлам Тихонович. Вот. Прибежали, говорит, схватили и увезли. Ну, в общем, это было и так понятно, ну, просто вот это такое вот свидетельство непосредственное. Ну, в общем, на следующее утро мы, значит, туда отправились, и это было воскресенье, потому что иначе утром я бы никуда не отправилась, отправилась бы на работу. Это был морозный и очень ясный день, такое вот яркое голубое небо, яркое солнце, и вот у меня визуальная картинка, может, на самом деле это все было и не так, это теперь уже задним числом, хотя картинка стоит с тех пор. Вот какой-то промерзший в каких-то глиняных колдобинах пустырь, и посреди этого пустыря за забором стоит здание, запертое со всех сторон. Ну и мы ходили вокруг этого здания, колотясь во все возможные входы, и на каком-то там четвертом или пятом нам таки открыли. И, ну, воскресенье, там тоже какой-то охранник или вахтер тоже с каким-то журналом, который ответил на вопрос, полиставший журнал, сказал, что да, действительно есть такой. Тогда я спросила, а можно ли его повидать? Мне было сказано, что время не посещений, или что их вообще не помню. Вот. Ну, короче, надо с доктором поговорить, сказал мне охранник или вахтер. И я попросила разрешения поговорить с доктором, сказавши, что я сама доктор, и вот родственница пациента, которого 2 дня назад перевели. И, к моему удивлению, доктор пришел. И даже, или даже не пришел, а меня провели к нему в кабинет, наверное, скорее так. И даже прочел мне какие-то выдержки из журнала, из истории, я не знаю, называлось ли там это у них «История болезни», как это тогда называлось в стационаре или как-то по-другому. Ну, в общем, прочел он какие-то выдержки, из которых явствовало, что Варлам Тихонович сопротивлялся, и сообщил мне, что у него пневмония. Да. По поводу которой пневмонии ему назначено лечение, в том числе антибиотик. Тогда я спросила, можно ли его повидать. И опять же, удивительным образом получила разрешение. И мы прошли в палату, и мне стало понятно, что он умирает. Ну, прям сразу было понятно. На это моего скоропомощного и уже не очень скоропомощного опыта уже хватало тогда вполне. Ну, тем не менее, я поинтересовалась, там медсестра была какая-то такая, вот не вообще где-то, а прямо она ходила по палатам. Палаты были какие-то большие, и по многу там людей лежало, как я понимаю, и действительно психохроников, вот прям видно было, что психохроников, совсем невменяемых. Я спросила, а вот вводили ли уже сегодня антибиотик, сестра сказала, что она еще не успела, я сказала, ну я доктор, на скорой работала, давайте я вам помогу, разгружу вас. Она мне тоже, вот все это прямо на уровне каких-то невероятных чудес происходило, и дальше тоже. Она мне охотно уступила эту возможность, и я и антибиотик ввела, и, ну, весьма примитивная, ну, по тем временам вполне принятая, поддерживающая сердечную деятельность лекарства. Но ничего это, конечно, не помогло, и через 2 часа Варлам Тихонович умер. Люду я отправила домой, остался одну, типа, что сидеть тут вдвоем? Понятно, что физически мы ничего сделать не можем. Он был в забытии, ну и умер. И тогда я вспомнила, опять же, ну, уже некоторый опыт работы в стационаре был, я вспомнила, что надо же как-то озаботиться дальнейшим, потому что родственников-то нет, а невостребованные тела хоронят, так сказать, на казенный счет. И я пошла опять к доктору дежурному и стала у него спрашивать, а как вот у них принято в их учреждении. Поняла, что принято точно так же, как и там, в стационаре, где я работала. И задавший вопрос, а вот если вот я там, допустим, дальняя родственница, я никак не могу это родство доказать, но вот я дальняя родственница, я за ним ухаживала, извините, я приехала. Как бы мне его паспорт получить, чтобы я могла оформить необходимые документы, ну, в конце концов, свидетельство о смерти. А доктор мне сказал, знаете, паспорт на прописке. То есть вот его, значит, в пятницу или в четверг максимум, ну да, в четверг или в пятницу перевели, и тут же паспорт отдали на прописку в ближайшем там каком-то этом ЗАГСе. Ну и с этим я ушла, потому что что можно еще сделать? В воскресенье ЗАГС совершенно точно не работает. Ну, дальше я отпросилась с работы на понедельник, без некоторых затруднений, и отправилась в этот ЗАГС. И опять же, каким-то абсолютно чудодейственным образом, при том, что чем я могла доказать что бы то ни было? Уж я не говорю родство, а даже тот факт, что я вообще имею к нему какое-то отношение, кроме того факта, что я пришла за его паспортом. Одинокого человека, жившего последние годы на казенный счет и переведенного в психиатрического профиля учреждения. Тем не менее, каким-то невероятным образом мне этот паспорт отдали, вырезав из него фотографию. И я получила возможность оформить свидетельство о смерти. А при наличии свидетельства о смерти я получила возможность похоронить Варлама Тихоновича. И все это, безусловно, какая-то невероятная совершенно цепочка чудесных событий, совершенно противоестественных. Но, тем не менее, это факт. Я бы, может, и не поверила, но поскольку это в самом деле было, и я была участницей этих событий, то это действительно так.
А что было после того, как вы получили документы? Ведь надо было найти место, а вообще всем рассказать, оповестить людей.
Я рассказала, позвонила я, собственно, двум поначалу людям. Позвонила я Юрию Львовичу Фрейдину и позвонила я Евгению Борисовичу Пастернаку. Ну, просто сообщила. Совершенно не помню, что оба они, эти чудесные мои старшие друзья и горячо мною любимые люди, мне говорили. Но только после этого, получивший это самое свидетельство о смерти и отправившись с ним домой, решившись, что для одного дня, пожалуй, достаточно, стали мне звонить разные знакомые и незнакомые, давать какие-то советы маловразумительные. Ну, в общем, пребывала я в некоторой растерянности. В конце этого дня, или да, и в середине, ну, в общем, мне позвонили из Литфонда и сказали, что вот Литфонд, ну, в общем, член Литфонда усопший, ну, в общем, как у Галича. И что меня вот приглашают, значит, в Союз писателей вот обсудить, да, а им-то деваться некуда, свидетельство о смерти-то у меня. Все. И как бы они от меня зависят. Интересное было ощущение. Я туда отправилась, сопровождал меня, там в Литфонде был потрясающий какой-то старый еврей-похоронщик, к сожалению, забыла, как его звали, но это легко найти в интернете. Я с ним была знакома, потому что он занимался похоронами Надежды Яковлевны Мандельштам, мы там все хлопотали разнообразно. Да, потом он занимался похоронами моего отца, в промежутке отец умер между этими всеми событиями. То есть мы с ним были уже старые друзья. И он стал мне говорить, что вот, может, Литфонд похлопочет, там какое кладбище получше. И я увидела, я, поскольку, вот, ну, как я говорила, отец меня ребенком вводил в ЦДЛ, то для меня это здание было, ну, хорошо знакомым и связанным там с какими-то детскими впечатлениями. И как там внутри что устроено, я тоже себе представляла. И когда я вошла вот в центральный холл и увидела на под центральном столбе, вот там гардероб, там справа и слева, на центральном столбе, я увидела фотографию Варлама Тихоновича с траурной черной полоской, и меня прям я вспомнила эти приглашения в тумбочке. В общем, сильно меня прям сплющило. Ну, думаю, ладно. Позвали меня какому-то секретарю. Абсолютно не помню ни лиц, ни фамилий, ни должностей этих трех, кажется, важных людей, которые меня пригласили. И они стали со мной обсуждать вот, значит, гражданскую панихиду в ЦДЛ, в дубовом зале, вот это вот все. И тут меня прям, ну, вообще меня снесло просто. Вообще снесло. Ну, к этому моменту, потому что я уже много чего почитала, ну, я, собственно, и до этого тоже много чего читала. Ну, в общем, опять же, случилось какое-то чудо, наитие, как и все вот предыдущие шаги, они происходили как-то так вот, как бы мой организм и мозг, и язык действовали как-то автономно. И меня потом упрекали за то, что я позволила себе организовать отпевание человека, который был богоборцем. Но у меня как-то в голове так вот сложилось, что, ну, в конце концов, он был точно крещен. И, стало быть, его точно можно отпеть. И никакой внятной воли, чтобы его не отпевали, или наоборот, отпевали, он не выражал, потому что он вообще никакой внятной воли, ну, по крайней мере, в то время, как я рядом с ним находилась, не выражал. Ну, кроме как воли все-таки попытаться пойти в ванну или не попытаться. А в качестве альтернативы, значит, это вот эта гражданская панихида с зачтениями в дубовом зале вот этих вот литераторов. И мой язык, независимо более или менее от меня, сказал, что, знаете, Варлам Тихонович был сыном священника, и вот он велел его отпеть. Я соврала откровенно. А тогда они сказали, что им надо посовещаться. А пусть я подожду в коридоре. И мы с этим похоронщиком опять сидели в коридоре, а он все мне говорил, что вот это я так зря, потому что трудно будет теперь найти хорошее место на хорошем кладбище. Ну, уже сказано-сказано. А дальше меня пригласили обратно и сказали, что ну, пусть я делаю, что хочу, но их представители на церковном отпевании присутствовать не смогут. Не помню, чтобы я что-то на это ответила, но похоронщика у меня не отобрали при всем при этом. И он таки выбил место на Троекуровском кладбище. Уж не знаю, как ему это удалось на новом, но все-таки на Троекуровском. Ну, то есть это не Митина, не Хованская, не вот это вот марсианское, вот это вот все. А дальше я поехала к отцу Александру Меню, прихожанкой которого я к этому времени уже некоторое какое-то там уже довольно продолжительное время была, советоваться, как организовать отпевание, где, ну, потому что, ну, тело-то мне выдадут из морга, но все-таки это Москва, везти тело в новую деревню, да и опять же, вот это тут я уже твердо понимала, что это будет демонстрация, ненужная никому и ни зачем. И отец Александр это, конечно, понимал гораздо лучше меня, поэтому мы даже не обсуждали, чтобы делать это в новой деревне. И вот он мне посоветовал эту церковь Никола в Кузнецах, где служил священник, с которым отец Александр был знаком. И, а это уже было вот прям под крещение все. И прямо-таки даже просто крещенский сочельник, и мы с моим тоже уже ныне покойным другом Андреем Бессмертным отправились туда разговаривать со священником и заказали отпевание. Ну и вот, собственно, и все. Отпевание состоялось, народу бы на нем было не очень много, на похоронах было побольше. При этом, ну, я-то же никого же не звала, я вот позвонила близким людям. Дальше все происходило помимо моего участия. Вот мое участие было, если можно так выразиться, организационное по части, собственно, самих похорон, вот и отпевания. Вот, а друзья и друзья друзей, и друзья друзей и друзей, вот, и поминки были в доме тоже уже ныне покойного Сергея Харужева, друга и соавтора моего отца. Ну вот, а потом появился Федот Федотович Сучков, скульптор. Может, он даже и на поминках был, да, наверное. Поскольку они же, ну, он при жизни делал культурный портрет, они были, стало быть, достаточно близко знакомы. И сказал, что он хочет мне показать вот скульптурный портрет. Привел меня к себе в мастерскую, потрясающее место, где-то в центре, в подвале на бульваре. Это настоящая мастерская скульптора, заваленная там всем, чем только можно. И показал мне эту голову. Ну и дальше мы стали собирать деньги, чтобы этот памятник поставить. И в конце концов поставили. Потом голову украли, потом поставили новую, но уже без моего участия.